Глава 31. Мелисандра. В ее комнате никогда не бывало совсем темно. Три сальные свечи горели на подоконнике, отгоняя ужасы ночи. Еще четыре по обеим сторонам от кровати. В очаге днем и ночью поддерживался огонь. Все ее слуги первым делом усваивали, что пламя никогда ни в коем случае не должно гаснуть. Красная жрица, помолившись, в который раз повернулась к огню. Она должна быть уверена. Ложные видения обманывали многих жрецов и жриц. Они видели то, что хотели увидеть, не то, что посылал им владыка света. Станис, возрожденный Азар Ахай, несущий на своих плечах судьбу мира, идет на юг, навстречу опасности. Рглор непременно должен показать, что его ожидает. «Покажи мне Станиса», — владыка, молилась она. «Покажи мне своего короля, свое орудие». Фигуры, золотые и алые, плясали, сменялись, переходили одна в другую. Диковинные, страшные, соблазнительные. Безглазые лица вновь обращали к ней окровавленные глазницы. Башни у моря рушились под темным приливом. Черепа появлялись и таяли, тела смыкались в порыве страсти, извивались, терзали друг друга. По темному небу, за языками огня, проносились большие крылатые тени. «Девочка». «Нужно еще раз найти ту девочку на умирающей лошади. Этого ждет от нее Джон Сноу. Ему мало знать, что девочка убежала. Он спросит, где и когда, а Мелисандре нечего будет ответить». Она видела девочку только однажды, и та сразу же рассыпалась пеплом. Вот показалось чье-то лицо. Не Станис ли? Нет, не он. Деревянный, мертвенный белый лик. Враг? Пламя взметнулось, уставив на жрицу тысячу красных глаз. Он видит ее. Мальчик рядом с ним задрал свою волчью голову и завыл. Мелисандра содрогнулась. По бедру с внутренней стороны потекла дымящаяся черная кровь. Огонь наполнял ее сладкой мукой, сжег и преображал. Жар ласкал кожу, как пальцы любовника. Из прошлого слышались голоса. «Мелани!» — позвала женщина. «Номер семь!» — крикнул мужчина. Жрица плакала и глотала огненные жгучие слезы. Снежинки слетали с неба, навстречу им поднимался пепел. Огненные стрелы летели поверх деревянной стены, мертвецы брели под серым утесом, где в сотне пещер горели костры. Задул ветер, поднялся белый, нестерпимо холодный туман, и костры один за другим стали гаснуть. Из всех картин в очаге остались лишь черепа, символы смерти. Пламя потрескивало, шепча: «Джон Сноу». Его продолговатое лицо в оранжево-красной раме то возникало, то исчезало, тень, едва различимая за струящимся занавесом. То он человек, то волк, то опять человек. Черепа, не желавшие уходить, тесно обступали его. Мелисандра и раньше видела, что он в опасности. Пыталась предостеречь его от врагов, от кинжалов во мраке, но он не слушал. Неверующие никогда не слушают, пока поздно не станет. «Что вы видите, миледи?» — тихо спросил мальчик. «Черепа. Тысячу черепов и бастардов, который уже раз». Мелисандра на такой вопрос всегда отвечала «многое», но на деле все было не так просто. Видеть — это искусство, а всякое искусство требует прилежания, дисциплины и мастерства, и боли. Рглор говорит с избранными через священный огонь на языке пепла, углей и мерцающей стихии, которую лишь Богу дано понять до конца. Мелисандра занималась этим несчетное число лет и сполна заплатила цену. Никто во всем Ордене не умеет разгадывать сокровенные тайны пламени лучше нее. Сейчас, однако, она даже своего короля не может найти. Она молит о Базоре Ахай, Арглор показывает ей одного только Сноу. «Деван», — произнесла она пересохшим ртом, — «дай мне попить». «Да, миледи». Мальчик подал ей чашу с водой из каменного кувшина. «Спасибо». Мелисандра, отпив глоток, улыбнулась ему. Он вспыхнул. Мальчик наполовину влюблен. Хочет ее, боится ее, поклоняется ей. И обижается, что вынужден ей прислуживать. Он так гордился своим званием королевского оруженосца, а Станис оставил его в Черном замке. Деван, как все мальчишки его возраста, грезит о славе. Ему, конечно же, представлялись подвиги, которые он совершит в Темнолесье. Его сверстники-оруженосцы уехали на юг со своими рыцарями. Он же сидит здесь, будто наказанный, не зная, кто в этом виноват. Он сам или его отец. На самом деле это Мелисандра попросила, чтобы его не брали в поход. Четверо старших сыновей Давоса Сиверта погибли на Черноводной, когда зеленый огонь пожрал весь королевский флот. Девану Пятому здесь безопаснее, чем с королем. Ни лорд Давос, ни он сам спасибо ей за это не скажут. Но что за важность? Давос и без того уже перенес много горя. Он так и не обратился. Но его верность Станису сомнений не вызывает. Она видела это в пламени. Деван способен и понятлив, не в пример своим сотоварищам. Станис оставил Мелисандре еще дюжину человек, но толку с них мало. Все больше старики и калеки. Один ослеп после удара по голове в битве у стены. Другой, придавленный конем, сильно хромает. Сержанту перебил руку великанская дубина. Трое насиловали одичалых женщин, и Станис их оскопил. Еще пара пьяниц и трус. Последнего, как признавал сам Станис, повесить бы следовало, но он из благородной семьи, и его отец с братьями — преданные сторонники короля. Личная охрана прибавляет ей уважение в глазах черных братьев, но в случае настоящей опасности ничем не поможет. Ничего. Мелисандре Асшайской неведом страх, ее охраняет Арглор. Она попила воды, моргнула и поднялась, разминая затекшие мышцы. Когда так долго смотришь в огонь, к полумраку привыкаешь не сразу. И глаза сохнут, но тереть их нельзя, не сделать бы хуже. Огонь догорал. «Подбавь дров, Деван, который час?» «Скоро рассвет, миледи». «Рассвет. Арглорда славится ими, его дарует им еще один день. Ужасы ночи уходят». Мелисандра, как с ней бывало нередко, просидела всю ночь у огня. В постели она после отъезда Станиса почти не ложилась. «Когда несешь на плечах все бремя этого мира, спать непозволительно, да и страшно. Сон — это малая смерть». Сновидение шепот иного, который всех норовит утащить в свою вечную ночь. Лучше уж сидеть в благословенном зареве своего бога, подставляя щеки жарким поцелуем огня. Иногда она задремывала, но больше часа это не длилось. Она молилась о том, чтобы совсем не спать, не видеть никаких снов. «Мелани», — мысленно проговорила она, — «номер 7». Огонь, подкормленный Деваном, воспрял и разогнал по углам тени, развеял нежеланные сны. Тьма вновь отступила, но там, за стеной, крепнет враг. Если он победит, рассвет больше никогда не настанет. Не его ли она только что видела в пламени? Нет, нет. Он должен быть намного страшнее. Ни один человек, узревший его, не может остаться в живых. Но тот деревянный и мальчик с волчьей головой, его слуги, сомнений нет. Станис за нее, а не за врага. Мелисандра подошла к окну, распахнула ставни. На востоке едва брезжило, утренние звезды еще не погасли. Но замок пробуждался, и люди в черных плащах шли через двор. Поедят овсянки на завтрак и сменят на стене своих братьев. Ветер занес в окно горстку снежинок. «Принести миледи завтрак?» — спросил Деван. «Да, поесть не мешает. Хотя бы для видимости. Арглор дает ей все, что необходимо для жизни. Однако смертные об этом знать не должны. Джон Сноу был нужен ей куда больше, чем хлеб с салом. Но посылать за ним Девона бесполезно. Лорд, командующий на ее зов, не придет. Он так и живет за оружейной в двух комнатках, которые занимал прежде погибший кузнец. То ли не считает себя достойным королевской башни, то ли ему все равно. Такая скромность сродни гордыне, но Сноу по молодости этого не понять. Неразумно правителю отказываться от символов своей власти. Власть в немалой степени зависит и от них тоже. Впрочем, этот юноша не так уж наивен. К Мелисандре он ни за что не придет. Когда он ей нужен, она приходит к нему сама. А он то ждать ее заставляет, то вовсе отказывается принять. «Да», — сказала она, — «крапивный чай, вареное яйцо и хлеб с маслом, не поджаренный, если можно. И одичалого ко мне позови». «Гремучую рубашку, миледи?» «Да, поскорее».